Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем наш эфир, и сегодня в программе «Пиджаки» мы приветствуем и поздравляем Яну Яковлеву, председателя некоммерческого партнерства «Бизнес-Солидарность». Яна, здравствуйте.
Здравствуйте. Всех поздравляю с праздником, прежде всего. Желаю всем оптимизма, солнца. Сегодня прекрасное солнце, цветов.
К сожалению, вот некому вам ответить с благодарностью, но я думаю, большинство слушателей, да, принимают ваши поздравления, и эти слушатели могут участвовать в нашей беседе в нашем эфире, дозваниваясь сюда по номеру 7373948, код 495, также отправляя свои сообщения на смс-портал плюс 7-925-48-94-8, либо в Телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, пожалуйста, читаем вас и там. Я предлагаю сразу продолжить ту тему, о которой мы с госпожой Лаховой беседовали, концепция, которая должна поддержать женщин здесь, в России, национальная стратегия, не концепция, а стратегия, национальная стратегия в интересах женщин. Вы присутствовали при этом разговоре, слышали позицию председателя Союза женщин России. Вы тоже считаете, что это не такое декоративно-поздравительное решение, большой серьезный документ с большим будущим?
Ну, у нас вообще много больших серьезных документов, к сожалению, они не получают никакого практического продолжения, эти документы. Вообще у нас хорошо в стране научились писать различные документы, стратегии и строить планы и так далее. Но я вообще не очень понимаю, что может практического содержаться в подобной стратегии. Женщины – это больше половины населения, да, нашего.
То есть давайте предоставим преференции половине населения.
Да, то есть половина населения будет получать какие-то, я не знаю, что, льготы или какие преференции?
Ну, Матвиенко, говоря о женщинах-предпринимателях, вот ровно это имела в виду. То есть, рассуждая об этой стратегии, она сказала, что для женщин-предпринимателей, не уточняя какого уровня, налоговые каникулы по гендерному признаку.
Ну, это тоже, понимаете, вот этого не будет никогда, потому что, когда мы говорим налоговые каникулы, мы сразу представляем бюджет и сразу представляем другую часть чиновников, которые всегда скажут, да, мы сейчас этим предпринимателям, значит, дадим возможность налоговые каникулы на бизнес, так они все на своих жен перерегистрируют, а сами реально будут этим руководить. У нас же всегда есть ответ, почему не нужно давать льготы предпринимателям, налоговые, давать льготы на развитие и так далее. То есть у нас всегда есть как бы контрчиновники, которые скажут, что нет, они все равно нажухают эти предприниматели.
А эти контрчиновники, они на каком уровне заседают? Просто, ну, трудно себе представить, что на высшем федеральном уровне говорится о том, что вот нужно предпринимателя к ногтю, и ни кредита ему, ни налоговых
льгот. Ну, просто когда...
Так не говорится. Значит, где возникает вот это противодействие?
Ну, сама налоговая служба, например, она на все любые предложения, разговоры и стратегии, где развитие предпринимательства, в принципе, да, потому что нельзя развивать предпринимательство с нашими налогами. У нас очень высокие налоги и много косвенных налогов. Они душат бизнес, и если мы хотим как-то развивать бизнес, я не говорю сейчас о женщинах или мужчинах, а о бизнесе в целом, то нужно пересматривать вот эту вот налоговую стратегию. Соответственно, всегда против снижения налогов был у нас и Минфин, и налоговая служба, то есть... У них всегда есть планы, то есть особенность в последнее время, мы знаем, что бюджет у нас с трудом сводится, и большая налоговая нагрузка именно поэтому идет на предпринимательство, потому что нужно собирать и пополнять бюджет, нужно собирать налоги.
Ну, смотрите, раз вы сейчас сами перевели разговор на тему налогов, одна из последних серьезных важных идей, ее приписывают персонально министру Орешкину, идея связана с тем, чтобы снизить нагрузку на предпринимателя, касающуюся всяких соцвыплат, которые он вынужден за сотрудников носить.
Зарплату, да.
И за счет этого еще параллельно повышать налог на добавленную стоимость. Ваша оценка?
Ну, понимаете, опять же, все это идет от того, что нужно пополнять бюджет. Соответственно, для пополнения бюджета где-то нужно изыскивать средства. Вот мне, кстати, сейчас в студию внесли букет цветов. Это очень приятно.
Вот, а вы представьте, если бы средства для бюджета...
Я даже растерялся, забыла свою мысль. Очень милый такой симпатичный букетик. Спасибо большое.
Поздравления от нашей радиостанции. Ну, смотрите, для бюджета средства так внезапно не появляются. Я все-таки возвращаю к этой... Ну, налоговой формуле, которую предлагает Орешкин. То есть соцвзносы сокращаются, ну, как бы это бремя предпринимательское сокращается, но НДС параллельно растет. Что толкает правительство на то, чтобы именно так рассуждать? Мысль о том, что НДС собирать у нас получается, и так, неплохо, а вот от этих соцвзносов все постоянно куда-то уплывают, уклоняются, поэтому...
Ну, правильно, потому что налоги на зарплату, вот да, социальные взносы и так далее, они такие уже высокие, что действительно многие бизнес просто не может это вкручивать в цену. Это же все равно отражается на стоимости конечного товара, результата и услуги, которые оказывают.
Для потребителя, да, это не так интересно.
Конечно, то есть это все. Почему у нас такие цены, да? Потому что большие расходы у предпринимательства. Почему у нас продукты одни из самых дорогих, я имею в виду продукты, ну, продуктовая корзина, скажем так, да, а у нас дороже, чем в Европе. То есть, если ты в Европе идешь, покупаешь там коляску продуктов, платишь одну стоимость, у нас это практически там на 30-50% выше. Потому что, как мы знаем, в каждом пакете молока сидят и налоги, и коррупционный налог, те же взятки и так далее. Поэтому все это, естественно, дает такую дороговизну. Что касается предложения Орешкина, здесь получается немножко такое, как, друзья, вы не садитесь, потому что они пытаются перерасчитать, какой налог можно было бы собрать больше с бизнеса, чтобы пополнить бюджет. Значит, НДС, он налог более, скажем так, он взимается по определенной формуле, и от него... практически невозможно уйти. Тем более сейчас закрыты все схемы с организациями однодневками. Здесь правоохранительные органы и совместно с Центробанком хорошо поработали. Уже практически никто не использует эти схемы. Используют, но не в таких масштабах, как это было там 10 лет назад. И что касается серой зарплаты, с этим тоже стало гораздо труднее, поскольку если закрываются возможности получать для предпринимателей вот этот черный нал, который раньше выдавали организации однодневки, то теперь этот черный нал просто негде получать. Да, очень большое количество небольших компаний, семейных бизнесов, которые просто принимают наличные за свои услуги и выплачивают ими зарплату и так далее. Но это очень такой мелкий бизнес, который я бы, в общем, на месте правительства и старался не трогать.
В расчет вообще не брать.
Да, это такая самозанятость. Пусть люди сами себя обеспечивают хоть как-то, потому что у нас вообще вот это предпринимательство очень сильно задавлено, подавлено всеми барьерами, которые выстроены для него, административными, теми же налоговыми и так далее. Поэтому... Да, мы уже, в общем-то, все готовы к тому, что налоги будут расти. Хотя если говорить о том, что бизнес... Сначала нужно вырастить эту курицу, да, потом она будет нести яйца. Так вот, наша курица все загибается, а кормить ее не кормят. Поэтому я считаю, что сначала бы, конечно, надо было дать какие-то реальные преференции и налоговые, и...
Кредитные.
Даже, знаете, не кредитные, а... Вот все-таки государство, мне кажется, должно было бы разработать некую формулу, какие области промышленности, предпринимательства оно хотело бы поддерживать.
А разве сейчас оно не так действует? Мне кажется, все программы как раз и строятся на том, чтобы точечно, директивно поддерживать те или иные направления. То есть, по сути, участие государства в экономике, государство зато и ругают, что оно так активно участвует в экономике, потому что вот оно прямо по отраслям действует. Ну, это касается там поддержки машиностроения.
Вы понимаете, с одной стороны, мы видим гигантские суммы, выделяемые государством. Кому они выделяются? Как, и главное, какой результат они приносят, эти субсидии, какие-то льготы на развитие инновационных продуктов. Я тут вчиталась, значит, в то, куда выделяются вот эти вот субсидии на развитие инноваций. И я почитала программы больших корпораций разных, в которых описывается, как они себе эти инновации видят. Но это прошлый век, понимаете? Вот то, что эти корпорации
пишут,
это...
догоняющие подходы.
Это не то, что догоняющие. звенящее. Это просто вот все. Одни даже написали не инновации, а инновации. То есть они вот старались...
Ну, в смысле, в презентации в какой-то, да?
Ну, просто на сайте написано «Инновации нашей корпорации». Они так торопились заполнить эти документы, что даже вот они идут с опечатками. Но там очень много общих слов. То есть за всем этим не видно никакого результата. То есть деньги выделяются, куда исчезают эти деньги, и, главное, какой результат стоит за этими деньгами, это... Абсолютно непонятно. А суммы исчезают гигантские.
Напоминаю, что мы с Яной Яковлевой беседуем, председателем некоммерческого партнерства «Бизнес-Солидарность». Вас тоже приглашаю к этому разговору. Плюс 7-925-48-94-8 – это наш СМС-портал. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово – это наш Телеграм. И для звонков в прямой эфир используйте номер 7-3-7-3-94-8. 92-й вам отвечает. Ну так у нас бизнес привык получать 2-3 конца прибыли. 7-8%, как на Западе, он не согласен. Ну, собственно, от того, как бы, проблема нашего предпринимателя.
Я вот эти концы, они вывод. Оттуда и получаются, что из этих... Ну, конечно, 2-3 конца – это больше относится к монополиям. У нас вообще идет такая монополизация экономики, то есть независимые средние предприятия поглощаются зависимыми крупными, зависимые крупные поглощаются еще более крупными. В итоге мы все идем к каким-то огромным корпорациям, и, конечно, это полное отсутствие конкуренции дает вот эти вот наценки. Вот, например, почему у нас такие дорогие билеты на самолеты, да, то есть Аэрофлот, это же, если сравнить с любой другой компанией мира, очень большая стоимость билетов у нас, авиационных билетов, а тем временем, то есть я вижу, что когда исчезла Трансаэро, эти цены просто повысились, на билеты, и все, и назад не опустились, несмотря на то, что курс сейчас падает и так далее. То есть вот, пожалуйста, Трансаэро ушло с рынка, исчезла конкуренция, и таких примеров масса. Поэтому 2-3 конца – это скорее от отсутствия конкуренции. Отсутствие конкуренции, оно и дает вот эту вседозволенность.
Но отсутствие конкуренции, оно возможно... Ну, об этом могут судить сами монополии. То есть это они, может быть,
нет,
за свою конечную
продукцию. Нет, это мы об этом
судим.
Мы видим, какие нам выставляются счета на все.
Но а если говорить о бизнесе менее высокого полета, там нельзя говорить о том, что наш слушатель 92-й назвал жадностью? Ну, вот эти вот 2-3 конца.
Ну, понимаете, жадность, она может возникать там, где вот ты идешь, и деньги на тебя сверху падают, да, а когда ты эти деньги зарабатываешь и борешься за каждого клиента, тут просто о жадности уже не может идти речь. Ты не можешь быть бизнесом одного клиента, содрать с него 3 шкуры, да, и развалиться после этого.
Жадность, да, сильное слово, но хорошо, тогда, вероятно, речь может идти о непредсказуемости, то есть предприниматель, сознавая, что... Он не готов представить, какие дальнейшие маневры будут предприняты тем же правительством. Он просто старается, вот пока бизнес идет, вот давайте за этот срок, пока хоть что-то работает, хоть ну, какой-то капитал себе составим.
Ну, я по-другому отношусь к предпринимателям. Все-таки я считаю, что когда человек затевает свой бизнес, прежде всего, ему нравится идея этого бизнеса. Если он производит, я не знаю, двери, подоконники, столы, ему просто вот, ему нравится, ему хочется сделать эти изделия лучше. Он потому и затеял, что он увидел свои возможности, свой талант, чем продать один стол и на этом закрыться. И каждый человек, создавая свой бизнес, он собирается, в принципе, работать в нем всю жизнь и развивать именно этот бизнес. А если уже человек попробовал быть бизнесменом, он никогда не сможет стать потом наемным служащим и работать на дядю. Поэтому здесь речь надо все-таки вести не о жадности, а о той нагрузке, которая падает на предпринимателя ежедневно. Если посмотреть, как складывается себестоимость, она всегда не только складывается из налогов, но и из неких сторонних платежей, которые появляются при приходе... чиновников, и ну, это целая огромная тема.
Контрольных, да, надзорных служб. Продолжить этот разговор сможем уже после информационного выпуска. Напоминаю, в студии Яна Яковлева, председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-Солидарность».
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15:35. Продолжаем разговор с председателем некоммерческого партнерства «Бизнес-Солидарность» Яной Яковлевой. Ну, вообще, начали мы разговор с того, что Дмитрий Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин, чтобы продолжить, вот просто цитата из документа. «Современные женщины имеют высокий уровень образования, профессиональные карьерные интересы, при этом воспитание детей, присмотр за ними, а также за членами семьи, требующими постоянного присмотра и ухода, в том числе по состоянию здоровья, осуществляется преимущественно женщинами, создает трудности в совмещении ими семейных обязанностей и трудовой деятельности.
Я с ним согласна.
То есть есть действительно такая проблема? Со стороны кажется, это немножко архаично сформулировано, нет?
Ну, сформулировано, как могли, так сформулировали, это же Медведев. Вот я так представляю, вот у меня, значит, муж с утра собирается, одевает галстук, уходит на работу, работает там, работает, что-то там целиком он на работе, приходит, тут уже все тарелки стоят, значит, ужин дымится, ребенок с выученными уроками...
Так,
там вымытый, по всем секциям проведенный.
Вы не сказали, как это у меня происходит, вы сказали, как я себе это представляю.
То есть... Нет, это так у меня происходит, окей, да, не, а может, договорилась. Значит, и после чего все тарелки, значит, ужин подается, тарелки собираются, и дальше вот там тот час, когда еще можно как-то пообщаться и так далее. Что происходит в этот момент со мной? С утра я просыпаюсь, бегу на работу, потом у меня еще куча дел, потом я еще занимаюсь общественной деятельностью, я... Часто выступаю и в эфирах, и, значит, комментирую на экспертных площадках, да, то есть обсуждаю какие-то проблемы государственной важности, как мне кажется, при этом мне нужно еще ребенка отвезти в секцию. То есть у женщин у меня такое впечатление, что гораздо больше активности, чем у мужчин. Хотя я всегда говорю, что не нужно сравнивать вот эти гендерные различия, это не совсем правильно, и я не приветствую, но тем не менее я просто знаю, что муж мой думает о работе, а я думаю еще о тысячах делах.
Но об этом же, об этом что, стоит говорить как о проблеме действительно неравенства? Ну, это...
Нет, я просто пытаюсь понять Медведева. Он, наверное, вот это имел в виду, и для этого, может быть, сейчас напишут стратегию, и все поменяется.
А что прикладное может быть предложено для того, чтобы...
Выделят денег, чтобы женщины, у женщин было меньше дел домашних. И на работе. Ну, я просто сейчас шучу, ну, конечно.
Я понимаю, да. Но какое-то действительно практическое решение, пусть его нет в стратегии, но вообще само словосочетание, вот это кухонное рабство, ну, это же довольно архаично. Если женщина уже нашла в себе силы заниматься предпринимательством, значит, вероятно, на каком-то жизненном этапе она вот от этого кухонного рабства избавилась.
Абсолютно верно. И я, конечно, сейчас утрирую, описывая свою жизнь, потому что у меня давно работает домработница, которая, собственно, и готовит, и убирает, и я, по крайней мере, от этого освобождена, потому что я могу себе это позволить. Но почему я могу себе это позволить? Потому что я работаю, я предприниматель, партнер в бизнесе с 93-го года. Я, собственно, работаю в одной и той же организации, которую создала совместно со своим партнером, и это дает мне определенный доход, и это дело всей моей жизни. Я им живу и его развиваю. Ну, с развитием, может быть, сейчас не так хорошо, но, тем не менее, по крайней мере, оно не погибает, и это дает мне определенный доход, свободу, и возможность уделять время больше своему ребенку.
Эта стратегия посвящена не только улучшению положения женщин-предпринимателей, вообще женщин во всех возможных сферах, и тут можно вспомнить заявление Ольги Голодец недавнее. Она говорит о том, что женщины в России на треть меньше мужчин получают. Вот как полагаете, насколько справедлива такая оценка? Я допускаю, что, конечно, может, открытой статистики у вас сейчас перед вами нет, но зарплаты женщин ниже, чем зарплаты мужчин.
Именно при условии равных должностей или в принципе?
Да, об этом речь.
Ну, я допускаю, что, конечно же, есть определенная дискриминация, и, наверное, мужчина-врач получает, может быть, больше, чем женщина-врач. Действительно, у меня нет никакой статистики, просто я знаю, что наши женщины менее уверены в себе, и оттого они, наверное, меньшего добиваются в жизни. Конечно, я допускаю, что не каждый должен быть предпринимателем, не каждый должен быть там главным врачом. Кто-то же должен быть обычным врачом. Но, тем не менее, все зависит от уверенности. А вот уверенности у наших женщин, на мой взгляд, не хватает.
Ну что, какие-то образовательные курсы, курсы по повышению самооценки? Я, может быть, немножко с иронической интонацией об этом говорю, но вот такая социальная работа, как полагаете, допустима? И не звучит ли это оскорблением, если это будет вписано в федеральную целую программу, стратегию?
Ну, знаете, это же нельзя развивать, государство не может развивать уверенность, придавать уверенность женщинам.
Нет, ну, есть же механизмы, социальные программы, давайте финансирование, там в этой стратегии как раз записано, что государственное финансирование, да, потребуется, не уточняются объемы, но на что-то же нужно будет это тратить, вот давайте... социальную работу вот такую
проводить. Это общие слова. Это общие слова, приводящие к распилу денег. Вот и все. Я к этому так отношусь. Ну, невозможно. Что, будут выдавать какие-то пособия в больших размерах женщинам? Там, увеличат среднюю зарплату труда? Я просто не очень понимаю, что. Или будут какие-то определенные женщины, которых будут брать, им выдавать какие-то деньги, и от этого они станут счастливее? Ну, на какое-то время, возможно, станут. Но, например, заниматься предпринимательством, если мы уже говорим о женском предпринимательстве, это все равно не позволит, потому что... предпринимательство, оно идет от идеи. Ведь самое главное, чтобы начать свой бизнес, это не деньги. Самое главное – это идея.
Намерение.
Намерение, да. Иногда просто некогда подумать даже бывает о том, а что я хочу в этой жизни, зачем я живу, чтобы с утра пойти на работу и вот этот день сурка каждый день. А может быть, все-таки думать о какой-то идее, которую можно было бы реализовать. Сейчас интернет дает огромные возможности, соцсети дают огромные возможности для проверки этой идеи. Раньше такого не было. То есть невозможно было в соцсетях, допустим, и получить такой, какой-то отзыв о вот новой идее.
Ну, смотрите, учитывая, что эта стратегия действительно в самых общих чертах описывает намерение правительства на ближайшие 5 лет о том, как положение женщин в стране улучшить. Об этом трудно действительно говорить в подробностях, но все равно мы к разговору этому вас тоже приглашаем. 73-73-94-8 – это телефон для звонков в прямой эфир. Не только женскому предпринимательству мы сегодня наш разговор посвятим, но сейчас попросил бы вас вот какие-то вопросы в рамках этих обозначенных тем ранее задавать. 73-73-94-8 – телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 4 8 94 8. И говорит МСК-бот, это наш бот в Телеграме, адресуйтесь, пожалуйста, к нему. Каждой работающей женщине по домработнице за госсчет, это элемент, предлагаемый для стратегии слушателям 698-м. Вот Санчиксон утверждает, ну завтра уже не 8 марта, поэтому завтра все забудут про эту стратегию.
Про стратегию забудут, а деньги будут выделены.
Да. Прошу, наушники, и мы к разговору со слушателями подключаемся. Здравствуйте, вы с нами, добрый день.
Да, добрый день, с праздником, 8 марта.
Да, здравствуйте.
Скажите,
спасибо.
Вот ведь при Советском Союзе сколько было, так сказать, без всяких, ну, как стратегии, все лучше детям, то есть, а весь смысл, так сказать, женщины, это, так сказать, ее дети. Поэтому вот я считаю, что без, так сказать, возврата социализма, поэтому, как бы, плохо будет.
Ну, поняли вас, думаю. Мы... Вы же не станете спорить, что серьезный контраст между положением женщины в Советском Союзе и в сегодняшней России существует, а готовы отметить какие-то позитивные моменты для женщины, ну, не предпринимателя в советском случае, но активной женщины в Советском Союзе и сейчас? Во всех возможных областях.
А, это вы меня, я думала, да, слушателя. Да, да. Я, честно говоря, не восприняла этот вопрос серьезно, потому что мы говорим о женщинах, мы при чем здесь социализм или
ну,
что-то?
У некоторых свои тематические фиксации у некоторых есть. Да, вас тогда лучше слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да, тише приемник, и вы в эфире, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Этот документ, стратегия, так называемая, она абсолютно, ну, для красного словца, я считаю. Есть у нас ведь женщины с равными возможностями не только предприниматели, а как относиться к женщинам рабочим, которых тоже еще много. У намоточных станков стоят, у фрезерных станков стоят.
Но считается, что нужно... стратегия их тоже должна поддержать.
Каким способом? Не стоять, надо развивать так, чтобы у нас мужчинам больше осталось рабочих мест. А больше у них от этого растет мужское самосознание, от того, что они работают, кормиться в семье. А женщина в итоге, любая, активная, предприимчивая, какая бы ни была, в возрасте после 50 лет, когда выросли ее дети, она всегда маленькая, ну, на подсознании, может быть, и не говорит вслух, сожалеет о тех годах, которых она очень, ну, не посвятила детям. В силу ущерб детям работы или там еще где-то.
Ну, услышали вас. А мужчин вот по такому же гендерному признаку можно стратегии попробовать защитить? нужно.
Я считаю, что стратегия это должна разработать специальных роботов, заменяющих женщин на производствах. Чтобы наматывали не женщины на мочице, а роботы на мочице. А что? И вложить деньги в этих роботов.
Ну вот смотрите, такой документ большой, премьер подписал, а серьезного разговора вокруг него не получается. Может, у вас выйдет? Здравствуйте, вас слушаем.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Будьте да. любезны, вот гость, вопрос. А вот вы сами как лично относитесь? Вы представляете, ну, ощущаете там на себе или вокруг, что там притесняют вот именно женский пол, там дискриминация и все прочее? Или вам как бы вот вы живете в этом мире, как вот и я как мужчина, и вы как человек, ну, как и я человек? Или вас это, ну, там, подбешивает? Вот напрямую вопрос. Спасибо большое.
Хороший вопрос. Нет, я на себе, конечно, никогда никакой дискриминации не ощущала. Можно спросить у моего партнера, мужчины, может быть, он ощущает на себе дискриминацию от меня, потому что я довольно жесткий человек, и, конечно, меня сложно как-то дискриминировать. Я уверена в себе и в своем бизнесе, в своем таланте предпринимателя и в своей позиции, поэтому никогда в жизни я никакой дискриминации не ощущала и даже никогда не думала об этом. И, кстати, уверена в том, что это правильно, и это именно моя уверенность, да, та, о которой я говорила, та уверенность, которой не хватает многим женщинам, которые не могут начать бизнес или думают об этом, но не уверены и так далее. Но нужно быть уверенным, тогда никакой дискриминации не будет. А дискриминация – это так все, мне кажется, надуманные какие-то интерпретации того, почему у меня не получается та или иная вещь.
Ну, кстати, в продолжении разговора о том, что кто-то только стартует, кто-то только начинает собственную деятельность, Минюст на этой неделе исполнил поручение Владимира Путина и дал юридическое определение понятию «самозанятый». Ну, честно говоря, здесь на пару абзацев это все раскатано. Я думаю, у абсолютного большинства есть и так довольно четкое представление, кто могут быть эти самозанятые люди. В этой области, как вы полагаете, это потенциально успешный старт, или это, как правило, то, на чем люди и останавливаются в своем развитии, как... Ну, предприниматель здесь, наверное,
вы
все равно тоже уместно.
Вы имеете в виду в принципе самозанятость или определение Минюста?
А вы знакомы с определением? Просто здесь
нет,
два абзаца, я бы не хотел утруждать слушателей чтения.
Да, давайте не будем грузить. Я считаю, что, да, самозанятость – это то, что могло бы очень сильно вытянуть российскую экономику, но для того, чтобы увеличить количество самозанятых, то есть тех людей, которые сами зарабатывают и содержат свою семью, не зависят ни от каких бюджетных денег или зарплат и так далее, для этого не хватает свободы предпринимательства, наверное, и не хватает понятных правил. Потому что если у нас самозанятый, например, открывает небольшой магазин, а потом его сносит, объявляя там, право собственности там, жульническими бумажками, это, конечно, очень сильно...
Но самозанятый, давит. Но то, что вы описываете, это скорее индивидуальный предприниматель. Самозанятый – это репетитор, который посещает детей на дому.
Подождите, если кто-то изготавливает что-то своими руками,
дому,
открывает...
Он самозанят.
Да.
Но, наверное, для того, чтобы торговать в какой-то фиксированной точке, ему нужно обращаться в индивидуального предпринимателя для того, чтобы так работать.
Вот, понимаете, мы уже сейчас становимся на позицию какого-то регулирующего органа и пытаемся ввести в рамки того, кто еще даже не начал зарабатывать. Все очень сильно надо упрощать и давать свободу. Если человек покупает, например, патент и дальше просто платит его налогом, является этот патент, то все. Куда дальше еще лезть там... Мне кажется, что сначала, чтобы развить вот эту вот самозанятость, нужно очень сильно упрощать правила и давать людям возможности реализовывать свою продукцию, открывать рынки, они у нас закрываются, там, давать какие-то интернет-платформы, доступ к этим интернет-платформам. То есть государство могло бы вкладывать...
Но государство в первую очередь боится того, что эти люди действительно будут уклоняться от налогов. То есть,
правильно,
даже самое...
поэтому они ничего не делают. Они сейчас не приносят вообще никаких налогов, да, и не платят ничего. Ну, возьмем тех же репетиторов. Проще не платить, чем идти, оформляться и потом бороться с бесконечными претензиями налоговых служб.
А если не оформляться, как тогда платить? На каких основаниях? То есть вы сказали, проще не платить, чем оформляться.
Знаете,
вот
как
государство...
в Германии? Я спрашивал, как в Германии происходит, вот ты хочешь нанять репетитора, например, для ребенка. Никогда в жизни репетитор не возьмет у тебя эти 50 евро, не оформив их и не проведя через свою, через свой патент. И никогда родитель не даст вот эти 50 евро наличными в черную. Почему? Потому что для обоих выгодно проводить эти 50 евро, потому что родитель, получая, проводя этот урок, скажем, он получает льготы по другим своим налогам, а репетитор получает тоже свои определенные льготы по тоже своим налогам. То есть обоим выгодно проводить, понимаете? Это совершенно другое. А у нас пытаются за всеми следить.
Так.
И вот эта слежка, она дает то, что люди начинают скрываться. Они, может, и даже и не скрывались бы, а они начинают скрываться, потому что такая общая традиция: заяц и волк. Один бежит, другой хватает.
Ну, может быть, просто это вопрос времени. То есть, если достаточно долго работать в системе вот, налоговой, которая существует, к ней все привыкнут, приладятся.
Так она меняется все время. Вы знаете, как меняется налоговое законодательство? Бухгалтерия у меня сидит только и бесконечные изменения, бесконечные. То есть, они занимаются тем, что они настраивают документооборот к бесконечным изменениям, поправкам и всяким нормативным там, письмам от налоговой службы. Поэтому у нас ничего не бывает стабильного, кроме вот этой игры «Заяц-волк».
Присоединяйтесь к беседе. Яна Яковлева в студии. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да. Здравствуйте.
Гостю студии с праздником, счастья и здоровья.
Спасибо, спасибо большое.
Скажите, пожалуйста, вот чем отличается ваш завет своему ребенку, своим детям и от завета отца? В чем единство в этом плане и в чем различие в вашей семье?
Какой завет? Что такое завет?
Ну, мы не у нас как бы мы вместе говорим со своим ребенком об одном и том же. Мы говорим о том, что нужно работать, и в данный момент твоя задача, это твоя работа, это учеба, все как обычно. Просто я настраиваю ребенка так же, как и отец, настраивает его на то, что нужно работать, и тогда все получится.
Спасибо. 106 утверждает: я ощущаю дискриминацию, когда страхую автомобиль. Почему для незамужних женщин ставка выше?
Ну, для незамужних мужчин тоже. Ой, незамужних мужчин, сори.
Ну, очевидно, да.
Неженатых. Это нормально.
Просто они исходят из того, что есть индивидуальный бюджет и семейный бюджет, да? Поэтому...
Считается, что человек, имеющий официальные отношения, он имеет официальные обязанности семейные, и он более серьезный.
Ну, это как с визами, там примерно такой подход.
100%, да.
Здравствуйте, вас слушаем, вы в эфире.
Добрый день, Дмитрий, Москва. Знаете, вот я слушаю постоянно радио ваше, и вот мы говорим, а вот таких действенных мер, которые бы почувствовал человек, мы не видим вообще. Ради чего мы живем, я не знаю. Ради бюджета? Ну так развяжите всем руки. Вы в НДСе в этом будете купаться, как в масле. А вы сужаете рынок. Ну не вы, я имею в виду, правительство наше безумное. Я не вижу начала и конца этой болтовни и ничего не сделания.
Ну это действительно, скажем так, очень сильно депрессирует, потому что та риторика, которая идет... сверху, она немножко напоминает действительно, ну, мягко говоря, нелогично, действия нелогичного человека, поскольку по логике нужно было бы делать одно для выправления экономики, да, и перенаправления ее там, а в результате такое впечатление, что действует набор каких-то абсолютно нелогичных людей, которые друг с другом не разговаривают. Ну, к этому надо относиться как-то спокойнее. Ну, действительно... Я понимаю эту депрессию. Я сама иногда думаю, ну, когда же все это закончится, когда мы начнем жить лучше?
Говоря это, и вы, и слушатели имеете в виду то, что, вот, допустим, даже если разрабатывается стратегия, не вот эта, которая должна поддержать женщина, ну, по традиции, стратегия до такого-то года. Была 2020, сейчас где-то там 2025. Вот есть эти стратегии и... Вы отмечаете, что они исполняются, или вот происходит хаос и принятие решений по мере поступления проблем?
Ну вот я, когда принимала участие в составлении той стратегии, и я не принимала там какого-то сильно активного, значимого участия, просто по определенному направлению я участвовала в экспертных встречах. И также сейчас в ЦСР продолжает, значит, идет разработка стратегии под эгидой Кудрина, да. Я тоже принимала участие в нескольких встречах, и у меня есть ощущение такое легкого безумия, потому что и в прошлый раз я говорила то же самое, что и говорила в этот раз. То есть все проблемы остались на месте, ничего из предыдущей стратегии не было вообще даже затронуто и изменено. И более того, сейчас просто набран совершенно новый набор людей, там старые эксперты, но как бы новую стратегию они пишут, и такое ощущение, что она тоже будет напечатана и ляжет в стол, и никто ее не вспомнит.
А зачем эта работа делается? Для того, чтобы вот мы, медиа, просто не скучали? Ну, то есть вот чтобы нам с вами было о чем поговорить? То есть примерно с той же целью, с какой вот эта стратегия медведевская сегодня была подписана?
Ну, есть две цели у любой стратегии. Первое – это деньги, которые будут выделены и которые были выделены. И вот мы к этим деньгам, как эксперты, конечно, не имеем никакого отношения. То есть нам поговорить, а кому-то по...
Кому-то почитать.
Кому-то почитать и поучаствовать.
Сергей пишет, все стратегии для отвода глаз, потому что они не знают даже, ну, они правительство, вероятно, они не знают даже, что будет с ценами на нефть через год, не только через 3-5 лет.
Ну, вот стратегия как раз, по идее, нормальная стратегия должна была заключаться о том, что как уйти от нефтяной зависимости, как уйти от... Как, по идее, нам не должно быть большой разницы, какие будут цены через там, 5 лет на нефть. Да, какая разница? У нас своя должна быть работающая экономика, которая не зависит.
Ну, вы говорили, что принимали участие в дискуссиях по вот этим стратегиям, по той, которая 2020 была, вы работали?
Ну, на каких-то я площадках. Работала на каких-то, на определенных площадках, да, я
читали эти прекрасные глянцевые, прекрасно изданные глянцевые вот материалы стратегии 2020, такие тома тяжелые.
Да, там, конечно.
Я тоже не помню оттуда ни слова, но тоже читал. Там проговаривалось то, что да, нужно уходить от зависимости от цен на нефть,
стратегия
на
была прекрасная, абсолютно. Работали специалисты, экономисты, отличные люди. То есть все было там замечательно, не надо было никакой другой стратегии, в общем-то.
Ну, что помешало тогда ее реализовать? Ну, хотя бы с теорией своей выступите. Что это могло
быть? Эфир допускает паузы.
Да, пожалуйста, с этим нет проблем.
В эфире повисла театральная пауза.
То есть у вас нет такого решения,
ответа? Понимаете, если реализовывать эту стратегию, или ту, или другую, или последующую, всегда у вас станет вопрос о судьи кто, да? Поскольку кто-то все равно против того, чтобы развивать независимую экономику, потому что независимая экономика, она действительно независимая, да, так же, как независимый суд ни от кого не зависит. То есть в каждом направлении есть свой уровень независимости, на который нынешняя власть просто не готова, поскольку это будет угрожать конкретно их рабочим местам.
Ну, слушатель совершенно конкретно проговорил это соображение, вот дозвонившись, он сказал, да, развязать всем руки, тогда все понесут свои налоги, все устремятся в предпринимательство.
Ну, развязать всем руки не получится, конечно, и так не делается, потому что это будет хаос, но нужно продуманно развязывать руки, да. Да, свобода – это самое важное для предпринимательства. Я считаю, что только малый и средний бизнес, а никакие ни корпорации, ни монополии могут вытянуть нашу экономику.
Вот не манифестом, не общо, а совсем конкретно в финале могли бы коротко сказать, какое решение в области регулирования предпринимательства, в области законодательства, касающегося предпринимательства здесь, в России, вот вы бы очень хотели, чтобы было принято?
Я одним словом, конечно, не могу это сказать, но я могу сказать о том, что нужно пересматривать огромное количество законов и упрощать их, и запретить, во-первых, прежде всего нашим чиновникам выпускать какие-то подзаконные акты, потому что в законах-то не разберешься, а они еще и подзаконные акты выпускают.
Как можно меньше поправок и доработок. То есть...
Меньше поправок и доработок, пересмотр законодательства регулирующего в сторону упрощения, и самое главное, что чиновник должен быть тоже заменен, чиновник, принимающий решение, должен быть заменен, не знаю, каким-то роботом, который бы
побольше механистичности во всем этом.
Да, то есть вот
спасибо так, большое. Так. Извините, Яна, вынужден вас прерывать. В финале еще раз вас поздравляем. Яна Яковлева. Спасибо. Была в студии, председатель некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность».